Доброе утро всем слушателям Веда Радио. Начинается наш прямой эфир, и я приветствую Дениса Кузнецова для того, чтобы продолжить нашу тему гармонизации влияния планет на нашу судьбу и на наше здоровье. Денис, здравствуйте.
Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Наверняка мы сегодня тоже мантру услышим в самом начале эфира.
Но вы, Олеся, вы уже предчувствуете, да, что будет дальше.
Научилась, обрела способности такие после наших эфиров. Давайте начнем.
На самом деле этот настрой, мантры, они помогают правильно пройти тому событию, которое мы планируем. Поэтому это один из важных моментов. Ом сахана вавату, сахана бунакту, саха вирьям, каравахаи, теджасвина, вадитамасту ма, видвишавахаи. Ом шанти, шанти, шанти. Да хранит всех нас Бог. Да будет Он доволен всеми нами. Пусть позволит Он нам старательно трудиться вместе. Да дарует Он нам просветление через совместное обучение. Да поможет Он нам преодолеть недоброжелательность между нами. Да пребудет с нами мир, мир, мир. Сегодня у нас достаточно глубокая тема, и в какой-то мере она будет на грани больших разделов, связанных с астрологией. Это астрология государств, астрология больших образований, да, таких как страны, государства. И это астрология упаи для каждого конкретного индивидуума, каждого конкретного человека. Мы сегодня будем говорить о такой большой и важной теме, связанной с гуна-кармой той территории или страны, в которой мы живем. Это упая, которая относится к дхарме по отношению к той территории, на которой мы родились, и такому понятию, как патриотизм. Название лекции «Почему пренебрежение принципов Юпитера в культуре взаимоотношений в обществе ведет к вырождению государства и вырождению тех людей, которые живут на данной территории». Почему это связано с Юпитером? Что означает этот механизм? Как он влияет на нас? И почему это имеет значение в нашей жизни, в нашей судьбе? Существует такой механизм, что так называемый принцип устройства, мироустройства этой вселенной. Пинда-брахманда-ньяя. Микрокосм связан с макрокосмом. Вселенский человек Махапуруша, который олицетворяет собой Вселенную. Его деятельность подобна деятельности нашего организма, который повторяет в себе структуру Вселенной, вселенского организма, содержит в себе все, что есть во Вселенной, но в некой голографической, маленькой форме, отраженной форме. И, соответственно, то, что те процессы, которые происходят у нас, они имеют отражение во вселенском организме и в тех процессах, которые происходят в больших масштабах. Экономика является концентрированным материальным выражением неких духовных принципов. И на самом деле здесь можно проследить влияние Юпитера. Юпитер он связан в материальной сфере, он олицетворяет благосостояние, он олицетворяет, к примеру, банковскую сферу, деятельность, которая связана с материальными ресурсами. И в то же время Юпитер олицетворяет глубокие основы культуры общества. Он связан с образующим, государствообразующим, с стержнем, который образует некие основы жизни любого человека. Он связан с нашим разумом. То есть, если мы проведем аналогию, следовательно, он связан с разумом вселенского Махапуруша. Да? И это две стороны неизвестного Юпитера. То есть, с одной стороны, экономика как концентрированное материальное выражение духовных принципов, да, и в то же время это некие глубокие духовные основы, связанные с принципами разума, религии, философии, идеологии. Это две стороны одной планеты. И духовно сильный разумом человек, он отличается от слабого или не раскрывшегося, не реализовавшегося в полной мере человека наличием неких сверхзадач, целей, которым следует стремиться, которые формируют связь разума с источником счастья, с той целью, которая является цементирующей или образующей и задает ось или вектор развития как человека, так и вселенского организма, так и, естественно, страны или общности, в которой мы проживаем. И любая функция в организме или системе существует, пока есть цель, целеполагание. То есть вера – это связь разума с источником счастья. Она может быть в гуне страсти, благости и невежества. Вера имеет тонко материальную природу. Ее можно увидеть, люди, которые видят, они могут увидеть проявление. Даже опытный специалист, опытный астролог, он может увидеть по неким знакам сигнатурологии или пальмистрики, он может увидеть в человеке проявление принципа Юпитера, как он проявляется, в какой гуне он находится. И утрата веры, утрата цели ведет к разрушению данного организма. Человек, утративший цели, то есть Юпитер, его попадает в влияние гуны невежества, или он находится в падении, в своем слабейшем положении, он впадает в депрессию, становится слабым, зависимым. И как еще может происходить разрушение этой связи? Может происходить, когда человек ставит неправильные, ложные цели под влиянием, к примеру, планеты Раху, под влиянием иллюзии, ложных образов. Он ставит перед собой цели, которые имеют конечную природу, то есть временные, к примеру, материальные цели, да, которые по природе своей имеют конечную природу. Следовательно, когда человек их достигает, то его жизнь перестает иметь смысл. К примеру, если человек поставил главной конечной целью детей, да, дети выросли, цель исчезла. Человек теряет смысл жизни, впадает в депрессию. Либо это если какая-то цель, которая также имеет конечную природу, да, то есть, например, эта цель может быть достижение покупка квартиры, машины, да. Человек достиг этой цели, и у него наступает состояние опустошенности. Означает что? Что цель имела ложную природу. Она не могла дать то, чего от нее ожидали. Сила любого коллектива, сила страны связана с ее главными целями существования. Она связана с принципом Юпитера, она связана с влиянием Юпитера на данную общность. Она связана в целом с влиянием Юпитера в коллективе данной общности и влиянием Юпитера на каждого индивида, который входит в эту общность. И утрата или отсутствие цели ведет к разрушению организма. Она ведет к тому, что существование данного объекта в этой вселенной, оно теряет смысл, теряет стержнеобразующий стержень. И так как в этом мире все целесообразно, все подчиняется законам гармонии, то этот объект, он, к нему притягиваются силы очищения. То есть те силы, которые отвечают за преображение всего несовершенного. Силы, которые преобразуют все несовершенное, чтобы на этом месте освободить это место для развития чего-то нового, да? Чего-то нового, более гармоничного. В этом ключе звучат слова, очень символично звучат слова из обращения президента Российской Федерации к Федеральному собранию почти ровно год назад. Владимир Владимирович Путин в обращении сказал о том, что замечу, что это впервые, да, за многие десятилетия было сказано, ну, в таком ключе обращения. Сегодня российское общество испытывает явный дефицит духовных скреп. Милосердие, сочувствие, сострадание друг другу, поддержки и взаимопомощи. Дефицит того, что всегда и во все времена исторически делало нас крепче, сильнее, чем мы всегда гордились и стремились. По сути говоря, словами президента говорится о том, что тот государствообразующий стержень, да, или тот принцип, который связан с Юпитером, если мы не пересмотрим свои цели, да, наши ценности, если мы не задумаемся, да, если мы не начнем задумываться над нашей дхармой той страны, той территории, на которой мы живем, то это может привести к очень плачевным последствиям. То есть, по сути говоря, это показывает о том, что ложный образ или влияние тяжелой гуна кармы очень сильно повлияло, по сути говоря, можно сказать, задавило, да, трезвое восприятие действительности, трезвое восприятие действительности каждым из жителей данной территории. То есть очень непростая гуна карма, которая не может быть преодолена просто сама по себе. Для этого требуются серьезные аскезы, да, серьезные действия каждого из нас. Цели бывают разные. Так, в психологии уже давно известно, что существует три типа целей и стратегии действий в зависимости от них. По сути говоря, они показывают механизм настройки разума, механизм того, как действует человек, так и как действуют большие объекты, да, то есть, например, страна, да, государство. Но страна-государство, она отражает некую усредненную коллективное состояние, усредненное коллективное состояние всех людей, которые живут в этой стране. Итак, три типа целей. Первый тип – это сиюминутные цели. Разум ставит задачи, да, если человек концентрируется на сиюминутных целях, которые связаны с потребностями выживания, то есть элементарные задачи, которые мы решаем каждый день, это задача реагировать на настоящее. Это уровень рефлексов и потребностей выживать. Этот уровень связан с планетой Марс, Муладхара чакры. Воля к жизни. Принцип Марса, он связан с волей, да, он связан с тем, чтобы дать организму силу, ну, просто решить такой вопрос, как выживание, да, элементарные физиологические потребности, то есть первичный уровень организации жизни. Если человек концентрируется только на сиюминутных целях, то это означает, что его разум еще не достиг даже уровня гуны страсти. Ну, то есть он где-то на грани между гуной страсти и гуной невежества. Это состояние сна. Состояние сна или состояние перехода от сна к бодрствованию. То есть в таком сознании пребывают животные. И этот уровень сознания, он не особо способствует развитию. Это уровень отработки тяжелой кармы. Это уровень, когда, например, животные, да, они, по сути говоря, ну, просто находятся, просто пребывают. Они следуют некой заранее предназначенной уже, включенной программы, да, то есть птицы, наступила весна, птицы летят на юг. Пришло время к размножению, животные бегут на то, чтобы, ну, у них начинается гон. То есть это уровень рефлексивной жизни, уровень неосознанного существования. Следующий уровень стремления к целям – это тактические цели, да? Когда разум настроен на то, чтобы его задача – это планировать ближайшее будущее. Это уровень ума, манаса. То есть когда человек планирует наслаждение чувств, этот уровень, он связан с планетой Меркурий. Да, Меркурий, логика – это элементы логики, элементы взаимосвязи, то есть как обустроить ближайшие события, как, к чему следует стремиться для того, чтобы уже не просто выжить, да, но и решить некие тактические цели. Но тактические цели означают лишь ближайшее будущее. То есть это означает, что человек не выходит за рамки своей кармы. Он, по сути говоря, очень глубоко в нее погружен, да, в этот круг самсары, и есть такое выражение «варится в своей карме». То есть ему тяжело осознать и понять, ему тяжело взглянуть со стороны на себя, да, то есть он глубоко погружен в свою карму, и кажется, что выхода из этой ситуации, выхода нет, да, почему? Потому что настолько сильно прикованы чувства к объектам наслаждения, к объектам чувств, да, или к объектам страдания, да, потому что это один и тот же механизм, что человек, он практически, ну, находится в таком состоянии, это полусна, да, полусна, то есть, который сменяется моментами сна, сон, полусон, то есть некое еще недостаточно сознательное состояние существования. И, наконец, следующий уровень – это уровень стратегических целей, стратегического планирования. То есть, когда задачи ставятся, цели и задачи ставятся долгосрочные. Этот уровень связан с принципом, и связан он с планетой Юпитер. То есть, он связан с разумом. Это уровень осознанной жизни, когда человек понимает, он уже осознает, ну или, по крайней мере, к нему приходят моменты пробуждения, проблески сознания, что моя жизнь – это не только тот отрезок пути, да, который я сейчас прохожу в этом материальном теле, в этом мире. Это в целом это большой путь эволюции души. И сегодняшняя жизнь – это лишь один из этапов на пути большой эволюционной дороги, пути, так называемый золотой путь восхождения, золотой путь восхождения души, возвращение ее к источнику, возвращение ее к Богу, назад к Богу, возвращение в духовный мир. И в гармоничном обществе, как и в любом коллективе, есть люди, то есть, если мы понимаем ту аналогию, что общество – это своего рода большой организм. В нем также есть люди, которые решают вопросы на каждом из трех уровней. То есть в сиюминутном, тактическом и стратегическом. Так же, как и мы в своей жизни ежедневно решаем эти вопросы. И если вы не задумывались об этом, подумайте, пожалуйста, вот сейчас экспресс-тест, экспресс-диагностику проведите. На чем больше всего сконцентрированы ваши устремления? То есть в каком состоянии находится ваш разум, ваша жизнь? То есть к чему больше всего вы уделяете время? Да? Сиюминутным, тактическим или стратегическим целям? Какая планета, какой принцип доминирует? Марс, Меркурий, Юпитер. Сиюминутные вопросы решаются людьми, которые относятся к классу веси, да, или ваши, или торговцы. Тактические вопросы решаются людьми, которые имеют склад ума политиков, кшатриев или государей, государи. Стратегические вопросы решались и решаются обычно людьми, которые имеют склад ума ученых, религиозных деятелей, философов, идеологов. То есть три категории людей, которые возникают в результате преимущественного влияния того или иного центра разума, да, который связан с тремя типами целеполагания и связаны слиянием разных планет. Наука, философия, религия, идеология традиционно и испокон веков формируют главные цели, образы как человека, так и государства. И, соответственно, хотим мы того или не хотим, у нас есть некая внутренняя философия, некая внутренняя стержнеобразующая цель или та направленность нашей жизни, тот вектор, который, даже если мы думаем, что мы никакой философии или никакой идеологии мы не следуем, это влияние иллюзии. Влияние ложного образа, майи, влияние раху, да, то есть когда человек, он находится в забвении, он даже не понимает, что он на самом деле он следует философии. Ну просто какой философии? Философии... философии неосознанного существования. Или философии течения по... плыть по течению, да? Философия какая? То есть, значит, эта философия, она задается кем-то извне. Например, телевидением, доминирующей гуна-кармой в обществе, в культуре. То есть вы все равно поступаете неким определенным образом. И каждый из нас, вот задумайтесь, ваш, над этим, что даже если вы думаете, что вы никакой философии не следуете, у вас нет никакого принципа в разуме, да, то есть это глубокая иллюзия. Каждый из вас следует какой-то философии. И хорошо, если это ваш осознанный выбор, то есть проявление вашей свободы воли. Плачевно, если это некая философия, которая даже не осознается. То есть это означает, что вы очень глубоко находитесь под влиянием той гуна-кармы или своей кармы, да, той местности, в которой вы находитесь, в которой вы живете. Ну, кто не знает, что гуна-карма нашей современной культуры – это гуна-карма эпохи Кали-юги, когда количество страдания или стремления к разрушению, к деградации больше, чем стремление к развитию, гармонии и счастью. То есть, ну, такое вот свойство данной эпохи. Почему, как, это уже тема отдельных лекций. Почему так именно сейчас происходит. Итак, традиционно люди со складом правителей, политики, они организовывали жизнедеятельность страны согласно тем главным целям, согласно доминирующему образу. Люди торгового склада ума веси или вайши всегда находились под контролем людей, политиков, идеологов, то есть людей, которые отвечали за стратегическое и тактическое целеполагание. Так как сейчас в нашей культуре доминируют идеи капиталистического общества, да, то это означает, что страной, обществом стали управлять люди со складом ума торговцев, веси или вайши. И основная идеология, основной доминирующий образ людей с таким складом ума – это работа только на себя. То есть принцип, одна из анартх, то есть людей со складом ума вайши или веси, которые им следует преодолевать, это анарха, связанная с врагом ума, таким врагом ума, как жадность. И крайнее проявление жадности – это очень сильный эгоизм, который ведет к тому, что человек, он тянет на себя максимально, тянет на себя энергию счастья из окружающих людей. То есть работа только для себя, принимая во внимание только собственные интересы и сиюминутные цели. Результат доминирования данной философии, которая стала распространяться еще с конца Среднего века и достигла своего апогея в нашей культуре, мы наблюдаем в состоянии не только нашей страны, но и в целом планеты Земля. Апогея этой философии, философия потребления, философия раковой клетки, которая воплощением которой являются западные страны, является результат доминирования данной идеологии. Результат неправильного целеполагания, непонимания глубоких принципов деятельности разума. Так, например, что это порождает, какие это явления, феномены. К примеру, химическая революция, да, то есть торговцы 50-е годы, люди со складом мышления, весь торговцы, да, то есть выгодно было производить, ну, такой химикат, как дихлофос, к примеру, да, ну, и другие химикаты, естественно, ну, вот разберем на этом примере. То есть это дихлофос, рекламировали его безвредность, полезность, там, кто может посмотреть архивные кинопленки, там, опыляют ими детей в детском саду, опыляют там беременных, ну, то есть показывают безвредность этого препарата. Потом оказывается, что это сильнейший канцерогенный препарат, который не раскладывается там многие годы, он там до 50 лет, он остается в неизменном среде. И сейчас, когда его уже давно не производят, его остатки находят даже в Антарктиде. Даже в Антарктиде. И еще долго он будет циркулировать равномерно по всей Земле, да, то есть в горах, там, в отдаленных местностях, везде присутствует этот препарат. Почему было, почему результат чего, что послужило причиной того, что этот препарат получил свое распространение? Да, то есть почему? А потому что выгодно. Один урожай, получили несколько урожаев, потом десятки лет отравленная земля. Почему? Потому что философия или идеология, которая доминирует в сознании людей, это идеология, направленная на сиюминутные цели. Стратегическое мышление отсутствует. Принцип Юпитера отсутствует. Только сиюминутные цели. То есть то же самое можно рассмотреть на множество других примеров. То есть, например, атомная электростанция. Да? То есть это порождение сиюминутных целей. Атомная электростанция будет работать 30-40 лет от силы, потом сотни лет эти электростанции и гектары земли, они остаются отравленными, опасными объектами, которые, с которыми непонятно, что до конца делать, да? То есть это тоже идеология сиюминутных целей, то есть неправильной направленности. Неправильной направленности целеполагания. Почему же так произошло? В чем же причина, да? То есть мы сейчас с вами развиваем глубокий механизм, потому что представители философии, людей с научным складом ума, да, философии, науки, религии, которые должны думать о будущем, стратегических целях страны, Земли, просчитывать будущее на несколько поколений вперед, по сути говоря, заниматься стратегическим планированием. То есть эти люди такой природой сейчас, можно сказать, обмельчали, да. То есть произошла нет силы шакти влияния. Силы шакти. Сила шакти влияния – это что? Это результат благочестия человека. Это результат его природы, его качеств характера. То есть, когда мы видим у святых, рисуют с нимбом, сияющим нимбом, да, что это такое, что такое изображают? На самом деле, на тонком плане действительно так и есть. Вот это сияние разума, тонкого тела разума. То есть, когда человек очищает тонкое тело ума от греховных наклонностей, от анарт, от каких-то неблагочестивых качеств характера, развивает наоборот себе сильный разум, то в буквальном смысле вот это свечение наблюдается. И о чем это говорит? Что это говорит о деградации, о влиянии эпохи деградации. И в результате этого люди, которые должны заниматься управлением, да, люди с кладом ума правители, политики, они применяют образы будущего или главенствующие цели в решении тактических задач на ближайшее будущее. И они руководствуются только тактическим мышлением. Опять-таки, не хватает стратегического мышления, не хватает принципа Юпитера. Принцип Юпитера очень сильно пострадал. И торговцы, люди со складом ума торговцев, которые должны организовать свою деятельность под контролем нравственности, главенствующих образов, стратегического мышления, в результате они думают только о прибыли и начинают заниматься никем не контролируемой деятельностью. То есть начинают грабить, воровать и вести общество к гибели. То есть то положение, которое мы сейчас наблюдаем. И что это означает? Это означает потакание тем анартхам, да, или тем склонностям, неблагоприятным склонностям, которые есть у каждого человека. И в ведической литературе приводится такое сравнение, да, то есть государство или общество, оно сравнивается с организмом Махапуруша. То есть вот такая цитата из Ригведы. «Ради процветания миров Бог создал из своих уст, рук, бедер и ступней браманов, кшатри, вайшев и шудр, и наделил каждого из них той сферой, которой они должны следовать, заниматься».
Хорошо, Денис, вот сейчас, пользуясь паузой, хочу отметить, что у нас осталось до окончания эфира 15 минут, и хочу обратиться к нашим слушателям. Если они пожелают, если кого-то заинтересовали проблемы общества и государства, можете, пожалуйста, задавать свои вопросы, присылать их нам на сайт vedradio.fm, либо же звонить к нам по скайпу. Значок скайпа также указан на нашем сайте. Достаточно просто нажать, и вы попадете в наш эфир. Я приму звонок, когда это будет уместно, так что не переживайте. Пока, Денис, вам слово. Как только появятся вопросы, я об этом сообщу.
И на самом деле то, что я сегодня затронул такую достаточно серьезную и глубокую тему, то есть которая связана с астрологией больших объектов, то есть так называемая мунданная астрология, на границе между астрологией, ну, традиционной, да, которая рассматривает именно жизнь человека, потому что это одна из больших коррекционных мер. Человек, когда рождается на какой-то местности, какой-то территории, говорит о том, что у него есть некая дхарма или задачи, связанные с этой территорией. И если он пренебрегает этой дхармой, то есть он даже о ней не задумывается, а еще хуже, он ее вообще следует адхарме, да, то есть разрушает какие-то принципы, устои, связанные с этой территорией, или занимается какой-то разрушительной деятельностью, то это очень сильно портит, это очень сильно влияет на его судьбу и здоровье, да. То есть те духи-хранители этой местности, они настраиваются крайне недоброжелательно по отношению к нему и создают трудности в его жизни, то есть как на психическом, так и на физическом плане. Поэтому ту тему, да, которую я разбираю, вот, в конце вы поймете глубокую логику, да, что же, какой же смысл, вот, почему это происходит так, да, на уровне больших объектов, да, на уровне, например, государств. Мы рассматриваем сейчас, как это влияет на тонкое тело ума, разума, организма, связанного со страной, да, Махапуруш, проявление Махапуруш. Итак, Соответственно, браманы, которых наделили такими функциями, как обучение, изучение вед, жертвоприношение для себя и других, раздача и получение милостыни, Бог установил для браман. То есть люди, которые занимаются распространением знания в стране, да, они олицетворяют принцип разума в теле Махапуруши. Теле Махапуруши, связанное со страной, да, то есть теле государства. И к чему это приводит? Угу. Так, есть звонок. Хорошо, Алиса, давайте тогда я остановлюсь, мы продолжим на следующей встрече наше повествование.
Дозвонилась к нам Наталья, и мы принимаем ее вопрос. Наталья, здравствуйте.
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 Вот, государственные вопросы меня тоже очень интересуют. Я вам как-то звонила насчет сестры. Вы знаете, я хочу просто чуть-чуть сказать, что она пришла ко мне, вы сказали, что это моя карма. Я смирилась, думаю, ну правда, может...
Наталья, она... давайте сейчас по теме эфира, хорошо?
Хорошо, а то просто такой результат про сестру, ладно, потом. Вы знаете, я вот просто вчера была на оптовом рынке в городе Краснодаре, на овощном, на фруктовом. Дело в том, что там хурма, прям что очень много хурмы с Узбекистана, с Таджикистана, с Азербайджана, она вся, знаете, вот какой-то дымкой покрыта. Я купила ящичек, даже два разных. Вот. Но дело в том, что я обнаружила, что она, знаете, вот как будто она чем-то обработана, каким-то, просто там даже осадок есть, понимаете, вот пепел. Я вот думаю, как государство регулирует эти вещи? Ведь я вот в Сочи жила много лет, да? Там абхазские очень вкусная хурма, и мандарины очень вкусные. Я смотрю, что вот на краснодарском оптовом рынке нет абхазских мандарин, и хурмы тоже я увидела, но я пока машину...
Наталья, скажите, так в чем суть вашего вопроса?
А вопрос в чем? Как государство регулирует, может, вот эти вещи? Мы же граждане, да, мы же вот едим вот эти обработанные хурмы непонятно что. А в Абхазии граница очень страшно там... Проехать там столько времени нужно, это ну просто, знаете, получается невыгодно людям, которые... А у них там целые огромные сады в Абхазии, там, не знаю, страна обогатилась бы только от одних фруктов, но там отсюда...
Скажите, а как это связано с нашей темой? То есть в чем суть вопроса? Как государство регулирует...
Да, вот как государство, оно не видит. Я даже в интернете задавала вопрос, там ответа нету. Оно не регулирует вот это, обрабатывают фрукты, граждане едят непонятно что, а абхазские вкусные не пускаются.
Хорошо, как Наталья, спасибо. Я сейчас...
Наталья, сейчас я вам предлагаю слушать ответ через радио, чтобы у нас не поступали дополнительные шумы в эфир. Денис, ну вот такой вопрос. Что можете сказать?
Я понимаю, что вопрос может быть не совсем ко мне, нужно Конищенко задавать, да, то есть главному санитарному врачу, в чем причина такого. Хотя, раз этот вопрос был задан, надо задуматься. То есть, смотрите, когда мы перекладываем ответственность за что-то в нашей жизни на кого-то, да, в данном случае, то есть вопрос звучал так, почему же государство не заботится о нашем благополучии, о нашем здоровье, почему допускают некачественные продукты. То есть сам по себе вопрос, он немножко некорректный. Почему? Потому что
я услышала критику государства, получается, так?
Ну, критика само собой. Потому что что такое государство? Вот я из того, что я говорил, да, там принцип «Бинда Брахман Даньяй», да, это принцип ведической философии, один из принципов, который, например, применяется в лечении, при анализе натальной карты в Джотиш, да, это закон Вселенной, который гласит, что государство является отражением состояния коллективного сознания всех людей, которые живут в нем. То есть и предъявление требований, когда мы ищем причину вовне, это означает, что мы ту энергию, которая предназначена для решения этого вопроса, мы перекладываем ответственность за решение этого вопроса на кого-то, да, то есть передаем эту энергию государству. Почему вот они не решают? Почему оно не решает? А государство – это отражение нас. То есть и задумайтесь, где я веду, надо задать себе правильный вопрос, где я веду себя так, ну то есть в чем-то ошибочно, да, то есть по ложному образу, что это приводит к тому, что я ем там некачественные вот эти продукты, что является причиной, почему, когда мы ищем причину вовне, в погоде, в соседке, в муже, в государстве, да, это означает, что мы включаем внешнее сознание, причина вовне, не во мне. Это означает, что решить этот вопрос не просто сложно, практически невозможно, потому что внешние факторы очень трудно изменяемы, практически невозможно изменить. Они являются выражением нашей кармы, нашей судьбы. И когда мы ищем решение во внешнем сознании, это означает, что мы обрекаем себя на путь страдания. Путь страдания. Что же делать? Какой же выход, да? То есть выход заключается в том, что если вы не можете изменить внешние обстоятельства по разным объективным причинам, да? О, по этому поводу есть хорошая притча, да, о том, что один очень религиозный человек, он постоянно читал мантры, молитвы, да, он совершал благоприятные церемонии. И вот однажды он шел по дороге, и навстречу ему несся бешеный слон. Погонщик, который был на слоне, кричал ему, чтобы он ушел с дороги. Окружающие, которые были недалеко, бросали камни, говорили ему, чтобы он, ну, в том, чтобы он что-то сделал, да, иначе бешеный слон его задавит. Но этот человек, он был глубоко уверен, что так как я очень, очень правильно веду благостный образ жизни, то Параматма, да, или Господь, он защитит меня. То есть бешеный слон ничего со мной не сделает. В итоге, когда он оказался у лазарета, да, с переломанными костями, к нему явился Господь, и этот человек, он очень с чувствами обратился к нему: «Господь, почему же ты меня не защитил, да? Вот почему ты не сделал так, чтобы этот бешеный слон, он меня... Я же так тебе искренне молился, я вот совершал благочестивые церемонии, да, я вел такой благочестивый образ жизни». На что Господь ему сказал: «Ну, ведь я же тебе говорил через тех людей, через погонщика, да, я говорил тебе о том, чтобы ты ушел с пути, почему же ты меня не послушал», да, то есть означает что? Что мы иногда подобны вот этому человеку, да, мы настолько погружены в состояние этой иллюзии, в состояние того, что, ну, кто-то должен решить это, да, вот, пусть Господь там решит. То есть я никакие действия не должен вообще совершать. Это просто вот пусть они решают, и все. То есть вот это состояние нахождения в глубокой иллюзии на самом деле. Потому что от нас это тоже зависит, да. В конце концов, когда вы приходите на рынок, у вас есть право выбора. Взять, например, не очень качественную краснодарскую хурму или взять вот эту вот обработанную испанскую ГМО, да, то есть вы голосуете своими, то, что вы покупаете, вы делаете свой голос, да.
Или то взять есть... не три ящичка, а хотя бы один, если что-то не нравится.
Ну, если не, ну, понимаете, да, то есть выбор в вашем сердце он происходит, в вашем сердце.
Да, спасибо, Денис.
Это очень такой большой, понимаете, такой глубокий вопрос, который касается вообще многих сфер жизни. Да, когда мы вот насчет чего-то возмущаемся, там, правительство, образование, лечение, да, медицинская сфера, там, дорог, всего чего угодно. Вообще это та философия, которая анартха, которая свойственна для людей, для людей, которые живут на данной территории. Это анартха, которая требует определенных усилий.
Денис, я на самом деле вспомнила еще одну притчу, но сейчас нет времени ее полностью все озвучивать. Суть в том, что когда мы критикуем кого-то, да, то мы просто принимаем эти негативные качества на себя, и потом можем как бы за это тоже отвечать. Нужно с этим быть аккуратнее, по крайней мере, потом перед Богом мы будем сами в одиночестве отвечать только за свои поступки. И за наши мысли, и слова, соответственно, тоже. Ну, я, по крайней мере, для себя такой вывод стараюсь сделать и так продолжать жить. Спасибо вам, Денис, за это объяснение. У нас есть вопрос в письменном виде от Тамары. «Доброе утро», — написала Тамара, — «у меня вот какой вопрос. Какая задача и дхарма у людей, рожденных в России? Она разная у всех? Или как? И как выйти из погруженности в карму?»
Да. Россия находится под сильным... Россия и также страны, которые... Ну, ближайшие страны бывшего СССР, кроме Прибалтики, находятся под преимущественным влиянием планеты Раху и Сатурна. Ну, Россия Сатурна очень сильно влияет, планета Сатурн. Соответственно, это задает определенную дхарму.
Вообще, это и суровые это... такие планеты.
Да, это планеты, которые отвечают за реализацию тяжелой кармы. То есть сюда приходят люди с непростой кармой. Ну, многие люди, которые сюда приходят. И гуна-карма, то есть совокупность тех обстоятельств, совокупность территории. Смотрите, страна достаточно холодная, то есть Раху, да, вот оно, холод и влажность, холод и влажность. А Кету, наоборот, это жар и сухость. То здесь мы видим страна, ну, суровый климат у нее. А гуна-карма страны очень непростая, и она последние годы она никак не отрабатывалась, ну, никак не улучшалась. То есть, ну, наоборот, я буду дальше говорить в своей лекции, то есть мы, по сути говоря, ну, я еще до ключевых моментов не дошел, да, то есть связанные с нашим настоящим состоянием и вообще как это связано с нами, непосредственно лично с каждым из нас, и что же мы можем сделать в этом отношении. Потому что ко мне часто в консультациях, да, приходят вопросы, связанные, ну, с тем или иным непростым положением, связанным, в частности, там, со страной, да, социально-политическими процессами. То есть, смотрите, эпоха репрессий, эпоха атеизма, эпоха, то есть действия, например, насаждение религии огнем и мечом, да, уничтожение корней, то есть очень... серьезный, оставили очень серьезный след на тонком плане. Соответственно, вот эта тяжелая гуна-карма, те люди, которые в этом участвовали, на самом деле они никуда не исчезли. Они опять рождаются в этой стране, но уже с более усложненными уроками. Да? Вот смотрите, почему такая ситуация? Потому что это означает, что если мы не решаем эти вопросы, да, то они с каждым годом они все больше усложняются. И Сатурн, одна из задач по Сатурну, как эта карма может, как может карма по Сатурну улучшаться. Да? То есть, на самом деле Сатурн в благости, он дает людям, это духовная планета, Дхарма Радж, это покровитель Сатурна, да, Дхарма Радж, который отвечает за дхарму, предназначение. Это очень духовная планета. И аскетизм, трудолюбие, да, серьезность, дисциплинированность – это принципы Сатурна. То есть на самом деле есть очень много хороших моментов, да, почему там те же самые святые, да, подвижники, там Серафим Саровский, Сергий Радонежский. То есть мы видим очень глубокие духовные корни, стремление к аскетизму, вот эта суровость, она закаляет, она дает очень большой потенциал для развития людей. То есть те души, которые сюда приходят, у них через вот эти аскезы, испытания, они могут преодолеть очень тяжелую карму. Здесь рождаются люди, у которых накоплено некий груз тяжелой кармы. Ну, многие души, которые сюда приходят, они рождаются с определенным грузом тяжелой кармы. И если они не получают достаточного знания, не понимают, как с этой кармой работать, то они начинают дальше деградировать. Почему человек начинает пить? Потому что он испытывает ощущение горя, которое исходит из сердца, да, от параматмы, сверхдуши, горя или страдания. Это груз его тяжелой кармы. И не понимает, что с этим делать.
И как же тогда выйти из погруженности в карму, вот спрашивает
Тамара. А так как душа, она не может жить в состоянии горя, да, то есть это очень сильное страдание, то она ищет источник, как от этого горя выйти из этого состояния. Да? Она, например, находит это в алкоголе, да, в забвении, от войти в состояние сознания. Но это путь слабого разума. Да? Как один из путей преодоления этого – это культивирование принципа Юпитера, культивирование знания. И начинается он с каждого из нас. Когда каждый человек, когда он начинает выходить из этого состояния глубокого погружения в свою карму, да, то он начинает привлекать других людей своим просто образом жизни. То есть другие люди начинают интересоваться, а что вы такое делаете, почему вот вы такой, да? Почему нас привлекают лекции того же там Олега Геннадьевича или еще кого-то, да, из лекторов вдохновляющих? Почему? Потому что другой вкус к счастью. Другой вкус к счастью. И вот этот вкус к счастью, он идет из глубины сердца. То есть, когда мы начинаем культивировать этот вкус к счастью, да, вот я знаю, ну, знакомые, например, вот в храм, когда приходили знакомые, да, говорят, а что такие все такие веселые? Почему все так улыбаются? Что это такое? Тут, наверное, что-то не так, да, там что-то в пищу подсыпают, какую-то корицу особую там или еще что-нибудь, да. То есть на самом деле вот это то ощущение, которое человек начинает испытывать, когда он выходит из-под влияния гуна кармы, да. И как бы происходит некое освобождение от того груза, который давит. И интуитивно, так как мы на тонком плане все контактируем, мы начинаем это ощущать. То есть я понимаю, что это вообще тема отдельной лекции. Я просто вот один из ключевых моментов сказал, да, начните увеличить влияние гуны благости, начните культивировать правильный вкус в сердце. И тогда у вас появится больше сил, чтобы преодолевать влияние той гуна кармы и своей кармы, да, которой вы варитесь. То есть вы тогда сможете помочь своим окружающим.
Спасибо, Денис. Я думаю, вы доступно объяснили этот вопрос. Есть у нас следующий вопрос от Евгения. Его интересует, кто в современном российском государстве выполняет роль браманов? Как он должен влиять на власть? Есть такие люди вообще?
Есть. Ну, во-первых, я считаю, что наше правительство, которое у нас, это достаточно благочестивое правительство по сравнению с тем, что было не так давно. И у наших, насколько мне известно, у наших руководителей есть наставники, да, и люди, которые претендуют на эту роль, это люди, связанные с наукой, в частности, это люди, связанные с религией, с культурой, Это те люди, которые имеют, определенный авторитет в обществе. Ну, например, вот меня очень порадовал, да. Не так давно вышел фильм Никиты Сергеевича Михалкова «Чужая земля». Я рекомендую его посмотреть. Ну, это как в продолжение нашей темы лекции. Некое состояние, в котором сейчас находится страна, да, вот и к чему призывает этот фильм? Призывает отрезвлять чувства, да, то есть призывает к тому, чтобы люди взглянули по-другому на ту реальность, в которой они живут. И вот эти люди, они могут быть в разных сферах, которые претендуют на уровень брахмана. Это люди, это определенное состояние развития разума, потому что даже тот же священник или ученый может быть по своей натуре торговцем. То есть он может просто распространять там, ну, какие-то товары под, ну, под, в этой сфере находясь, да. И брахманические качества, да, или качества научного склада ума человека, это определенное состояние развития разума. То есть, когда человек, он задумывается о стратегических целях, главных целях в жизни. И вот одна из задач человеческой жизни заключается в том, чтобы культивировать стратегическое мышление. По сути говоря, культивировать принцип Юпитера и развивать его в своей жизни. Именно так человек может преодолеть очень тяжелую гуна-карму той страны, где он живет, и тяжелую карму своей судьбы, да? То есть это вот такой, такой важный момент, который я хотел сделать акцент.
Спасибо. Спасибо, Денис. А у нас из Риги нам написали. Хотела бы узнать, пишет наша слушательница, какая карма в Латвии и у латышей? Много людей эмигрируют из Латвии из-за трудных условий жизни. Не будет ли так, что в какой-то момент Латвия останется без латышей? Вот вы не знаете случайно?
Может быть, там будут, может быть, там вы будут знаете? Жить другие, да, другие люди. Смотрите, ну, Латвия, латыши, то есть кто-то же там живет, да, то есть кто-то там. То есть это на самом деле, опять-таки, ну как, неправильный образ, непонимание целей в жизни, главных второстепенных целей жизни. И Латвия находится под сильным влиянием планеты Венеры.
Так, какие-то задержки у нас.
Влияют планета Кету.
Ага, значит, та, которая... я сейчас уточню. Планета Венера и планета Кету, да, влияет на Латвию?
Да.
Потому что у нас
да.
связь интернет что-то так прерывалась.
Угу.
Ну, вроде
и, соответственно,
бы...
сейчас мы видим, что Латвия, она очень сильно стала... Смотрите, для Латвии, вообще для Латвии и вот страны Венера с Сатурном, они друзья. И очень хороший взаимообмен происходит, да, то есть, когда Латвия была, ну, как бы там ни было, она была близка с Россией, то, может быть, там в материальной сфере было не очень благоприятно, хотя прибалтийские страны в СССР были самыми развитыми материально. Такой парадокс, да? То есть там практически у каждого человека была собственная машина, что в других странах Советского Союза было далеко до этого стандарта. И в духовном плане, это было более благоприятно. Сейчас же, когда Латвия тяготеет к западным странам, то та гуна гуно-западных стран, да, которая увеличивает влияние силы невежества на Венеру, способствует тому, что, к примеру, я вот недавно такая информация пришла, что среди стран Европейского Союза, прибалтийских странах, на первом месте стоят проблема самоубийств. То есть почему так пришло? Вроде бы должно быть как, материальное благополучие увеличилось, а почему-то проблема самоубийств на первом месте среди всех стран Евросоюза. В чем причина? Потому что вот это сильное потакание материальным привязанностям, Венера очень сильно усилилась в гуне невежества. Она дала что? Что человек, он получает материальное благо, он получает много возможностей, и в итоге происходит, что очень быстро усиливает стремление к деградации, к разрушению. То есть человек, он концентрируется на временных, конечных целях и перестает ощущать и понимать цель и смысл своей жизни. Да? Потому что временные, конечные цели, они по своей природе не могут удовлетворить желания бесконечной души.
Вот так вот. Я думаю, этой фразой и стоит закончить наш эфир. Важная фраза, есть о чем задуматься. И напоследок нам Тамара на вопрос, который вы отвечали два вопроса назад, написала. Спасибо большое, все очень хорошо и понятно объяснено. Я присоединяюсь к словам Тамары. Спасибо вам, Денис, за сегодняшний эфир. Будем ждать следующего эфира через неделю.
Спасибо, Олеся. Спасибо, уважаемые радиослушатели. Я желаю вам счастья. Если будут какие-то вопросы, можно обращаться на e-mail, да, он есть на страничке. До новых встреч, всего вам доброго.
До свидания.